107.0 FM. Все главное сегодня.
15 часов 3 минуты на часах в студии Русской службы новостей. Все главное сегодня. Илья Федоровцев.
И Мария Андреева в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Напоминаем, что сегодня воскресенье, 30 января. Так мы обычно говорим, что мы обсуждаем главные новости сегодня. Сейчас мы будем обсуждать тоже новости, но начнем не совсем, как обычно, именно с новости.
Не то чтобы с главной, но тема актуальна, я бы так сказал.
Теракт в Домодедово – это, естественно, главное событие, о котором мы говорим на протяжении всей этой недели. Напомню, что по последним данным уже было заявлено из Следственного комитета, что его раскрыли. Но, тем не менее, здесь есть еще много о чем поговорить. Сразу после этого заявления было сделано заявление духовного лидера российских мусульман Равиля Гайнутдина. Он сказал, что причины теракта не несут в основе какие-либо противоречия между исламом и представителями других религий. Те, кто совершают эти акты, пытаются достигнуть каких-то своих политических целей. Нам необходимо строить работу по борьбе с экстремизмом так, чтобы идеологи терроризма не завоевывали умы граждан и не имели такой возможности. Об этом будем сегодня говорить. Представлю наших гостей. В студии Русской службы новостей председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исламский богослов Али Вячеслав Полосин. Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. И директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Здравствуйте, Роман Анатольевич. Здравствуйте. Итак, вот получается, что на сегодняшний день представители традиционных, так скажем, течений, традиционных конфессий, они проигрывают, так скажем, в миссионерской борьбе. То есть получается, что идеологи, ваххабиты, вот, например, как говорит Виталий Раздобудько, которого сейчас разыскивают, русские ваххабиты, получается, что тут там все чаще оказываются имена в этом списке подозреваемых, разыскиваемых людей, причем славян, что удивительно. В миссионерской борьбе проигрываем. Почему, с вашей точки зрения, это происходит? Давайте, наверное, сначала ответить на этот вопрос исламский богослов Вячеслав Полосин. Вячеслав Сергеевич.
Ну, главная причина этого проигрыша в миссионерской борьбе, а он и есть, он, естественно, не всеобъемлющий проигрыш, скажем так, в чем-то есть успехи, в чем-то поражение, в данном случае поражение. Причина в том, что новообратившиеся молодые люди, независимо какой национальности, потому что после 70 лет государственного атеизма у нас многие там и татары, и жители Кавказа, они, их родители были коммунисты, они тоже, по сути, новообратившиеся. Так вот, они не получают даже элементарных знаний о своей религии. Их как бы призвали красивыми лозунгами, они пришли, научились делать намаз, там какие-то отдельные знания узнали, и все. И дальше этих людей кто-то берет за руку, ведет какие-то там общины в темных помещениях, да, и начинает их настраивать определенным образом на самые радикальные вещи. Вот, к сожалению, вот эта черная дыра между, скажем так, принятием ислама и уже обретением какой-то полноценных знаний в исламе, то, что вот у наших сограждан православных называется воцерковлением, да, у нас такого термина нет, но вот аналогично этому явлению у нас на сегодня, к сожалению, отсутствует, потому что все эти механизмы, которые в исламе есть, были у нас разрушены во время советской власти. И до сих пор они полноценно не восстановлены. И поэтому часть молодых людей, к сожалению, попадает не к нормальным мусульманским учителям, не к традиционный ислам, а попадает именно вот в эти секты или даже вообще банды, которые просто спекулируют религией, а решают откровенно там бандитские террористические задачи.
Это исламский богослов Али Вячеслав Сергеевич Полосин и председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин. Василий, наверное, вам я адресую свой вопрос. Скажите, а есть какие-то данные, кто больше принимает ислам, мужчины или женщины? Я поясню, потому что, вполне понятно, да, что женщина, когда выходит замуж за мусульманина, она следует за мужем, да, и принимает, соответственно, ислам.
По моим собственным наблюдениям, я в исламе уже больше 12 лет. По своей должности я член Национального совета Национальной организации русских мусульман. и моей обязанности работа с региональными нашими общинами и филиалами. Тут ситуация разнится от региона к региону. Допустим, если в Москве соотношение мужчин и женщин можно там сказать 1:3, 1:4, то в некоторых наших региональных филиалах ситуация порой совершенно обратная, когда наши парни годами не могут элементарно жениться на русской девушке-мусульманке просто потому, что их нет. Но благодаря средствам связи, средствам коммуникации современным это уже не проблема. Поэтому даже если есть какой-то такой гендерный дисбаланс территориальный, он в последнее время уже выравнивается. Уже существуют чисто русские мусульманские семьи, рождаются дети, уже мусульмане от рождения. Поэтому данный вопрос я как проблему бы не рассматривал.
Василий, а вот именно ваша организация, как я понимаю, занимается адаптацией, то есть они помогают русским, которые хотят принять ислам. Вот скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, количество желающих увеличилось за последнее время?
Количество желающих увеличилось последние, особенно 10 лет, но здесь надо смотреть не на количество, а на качество. Ислам вообще, в общем-то, не прозелитическая религия, у нас нет и никогда не было стремления как можно побольше людей в свои ряды. И касательно нашей организации, да, мы всегда смотрим, что это за человек, а не сколько людей пришло. Поэтому у нас, я бы подчеркнул, рост последние 10-15 лет качественный, больше, чем количественный. Uh-huh. Если в 90-е годы в основном шли маргиналы и нонконформисты, то сейчас в наши ряды идут в основном интеллектуалы.
Скажите, а как вы относитесь к обратной ситуации, когда мусульманин принимает православие?
Ну, в нашей организации таких случаев не было.
Вы же знаете наверняка, что такие случаи есть, и отношения со стороны мусульман к этим людям.
Я не знаю, я только слышал про такие случаи, лично не видел никогда. Ну, если такое действительно происходит, если человек действительно был мусульманином, а не считал себя таковым просто потому, что он, грубо выражаясь, нацмен, да? Вот. Если мусульманин выходит из ислама, это, конечно, печальное событие, но в данном случае это уже компетенция не какой-либо исламской организации, а самого Всевышнего. В общем, он остается с ним один на один. В общем, в судный день станет все ясно.
Это Василий Деревянкин, председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь», директор правозащитного центра Всемирного русского собора Роман Силантьев, также в студии. Роман Анатольевич, получается, человек, вот если он хочет перейти в ислам, допустим, неизвестно кому, как говорит Вячеслав Полосин, кому он попадет в руки. То есть вероятность того, что это будет какой-то неправильный богослов, я так мягко выражаюсь, она очень велика. Что с этим делать и как это регулируется?
Ну, я уже 12 лет этот вопрос изучаю, тоже имею некое представление о предмете. Действительно, мусульмане не в ислам переходят новообращенные, а в исламские секты. Ну, например, сложно считать члены секты Аум Синрикё новообращенным буддистом, хотя это секта буддийского происхождения. В принципе, в ислам в основном женщины переходят, которые выходят замуж за носителей ислама. Например, дагестанцев, чеченцев, арабов. А люди, которые принимают ислам по идеологическим соображениям, в подавляющем большинстве случаев идут в какие-то секты. Причем в основном в секты террористического, экстремистского характера. У нас русских мусульман в России не более 6 тысяч человек. Из них 70% это жены мусульман. Остальные это люди, принявшие ислам по идеологическим соображениям. Вот так вот из этих людей, счет террористов и экстремистов, идет на сотню. Если мы посмотрим сводки новостей и материалы уголовных дел. Вот, например, татары, среди которых мусульман 4 миллиона, по меньшей мере, насчитывается, дали террористов и экстремистов в нашей стране гораздо меньше, чем русские мусульмане, которых не более 6 тысяч. Угу. Это наводит на некоторые мысли.
Что делать? Как с этим бороться? Как этому противостоять? Вот я опять возвращаюсь к этой фразе Равиля Ганудина. Нам необходимо строить работу по борьбе с экстремизмом так, чтобы идеологи терроризма не завоевывали умы граждан и не имели такой возможности.
Ну, Равиль Ганудин – это маргинализовавшийся мусульманский лидер. Он, конечно, точку зрения российских мусульман не представляет. У него уже требуют завести дела по его заявлению в декабре прошлого года за разжигание розни. Этот человек оскорбил коренное население и других мусульманских лидеров, и власти страны, и, в общем-то, это политический труп. Его мнение уже никого не интересует. Кстати, говоря о Равиле Гайнудине, можно напомнить, что вот такой известный русский террорист Саид Бурятский проходил подготовку как раз его организации в Совете муфтиев России, откуда благополучно поехал на Кавказ руководить вот этим подпольем, который занимался подготовкой смертников и устроением терактов. Поэтому в устах человека, который сам имеет большие проблемы с разжиганием розни, как-то это странно все звучит. Чем меньше таких будет лидеров, как Равиль Гайнутдин, тем меньше у нас будет таких вот террористов-экстремистов.
Вот про лидеров мы еще обязательно поговорим. А у нас в гостях, напомню, председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин, исламский богослов Али Вячеслав Полосин, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. И наши контакты до того, как мы уйдем на рекламу, напомню, +7 925 101 170 это смс-сообщение русновости.ру, наш сайт 788-107-0 это телефон прямого эфира.
Русская служба новостей. Радио РСН. Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум.
В это воскресенье главная тема. В Алтайском крае будут судить уклониста, который честно признался, что не хочет служить в армии.
Армейский форум. Воскресенье, 17 часов. Вы работник. Вы работодатель. Вы находитесь в трудовых отношениях. В них разбираются эксперты программы «Народный адвокат». Ответы на ваши вопросы.
В этот понедельник результаты медкомиссии как причина увольнения. В студии РСН специалист по трудовым спорам Павел Ламбров.
Проект газеты «Труд» и русской службы новостей. В понедельник после 12. Право на труд. В эфире русская служба новостей. Радио РСН.
15.14 в Москве. Мы продолжаем обсуждать главные темы сегодняшнего дня. И вопрос сегодня у нас стоит так, что молодые представители славянских народов в России все чаще принимают ислам. В гостях у нас, напомню, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, исламский богослов Али Вячеслав Полосин и председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин.
А вот Константин нам прислал сообщение. Раздобудь-ка не ищет, он к теракту в Домодедово никак не участвовал. Я цитирую. Это попытка не у вас с опечатками, к сожалению, Константин, написано. Нет, на самом деле раздобудька не причастен к теракту в Домодедово, но его разыскивают, и он
причастен к другому теракту.
Да, к подготовке, возможно,
у меня
других
вопрос, терактов. Наверное, адресую его Вячеславу Полосину. Вячеслав Сергеевич, скажите, не секрет, да, что в общественном сознании бытует такое мнение, ислам равно терроризм. Очень многие так, понимаете, о чем я говорю. Как с этим можно бороться и ведется ли какая-то работа в этом направлении?
Действительно, такой стереотип существует. Более того, он усиливается постоянно. И, скажем, я знаю, допустим, даже в таких делах, как там поиск квартиры, поиск офиса, когда хозяин узнает, что это мусульмане хотят снять, то тут же следует отказ. Притом иногда даже еще и с ругательствами, да, то есть уровень вот такого накала возрастает, и это очень печально. Но вина здесь большая на нас самих, на мусульманах, потому что, в первую очередь, мы сами должны являть обществу другой образ. И, безусловно, есть террористы, есть бандиты, есть замечательная такая поговорка: «Каждый народ имеет право на своих негодяев». Да, есть они в каждом народе, в каждой религии. Вот. Но плохо, если вот эти негодяи, они как бы на поверхности пиарятся, да, их вот все видят, слышат и по ним судят, а остальные в это время молчат, да, и ничего не говорят. И поэтому невольно, конечно, у других людей складывается вот такое нехорошее впечатление. Вот. А от того, что вот мы молчим и не предпринимаем активных пиар-действий, показывающих настоящий ислам, показывающих его гуманизм, его человеколюбие, его дружелюбие, его стремление жить в мире с другими людьми. Есть же замечательный хадис пророка, что мусульманин — это тот, от которого исходит безопасность, которым люди видят, что вот он человек, который, наоборот, защитит их от опасности. Вот этот образ мы должны являть. И, к сожалению, вина наших и духовных управлений, и мусульманских центров, и мусульманских СМИ, что этот образ мы являем недостаточно.
Почему недостаточно?
Почему не активизируете работу?
Да,
это за минуту-две не ответишь на этот вопрос. Тут причин очень много, и внутренние есть расколы, и внешние есть препятствия, да, то есть тут... И, безусловно, влияние экстремистских сил, том числе и из других мусульманских стран идущие, к сожалению, вот они привели к такому результату на сегодня.
Я бы хотела еще вернуться к тому, на чем закончили мы. Роман Силантьев в студии, также директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Роман Анатольевич, вы говорите о том, ну вот вы высказали ряд претензий к Гайнудину. А лидеры сегодня, они есть? То есть те, на которых можно равняться, авторитет которых не будет ставиться под сомнение, и чьи слова действительно будут именно важными и услышанными, важными для всех?
К сожалению, ислам сейчас в России очень сильно расколот, что тяжелый урон авторитету нанесло муфтиев. Ну, сейчас, слава богу, в Москве нормального муфтия назначили, а традиционная мусульманская организация Альбира Карганова. Есть надежда, что с его приходом как-то московские мусульмане станут менее радикальными, чем сейчас. Вообще, к сожалению, не все даже представители официального мусульманского духовенства проповедуют добро и законопослушность. Многие из них реально являются пособниками террористов и экстремистов. Тоже вербуют людей для своих нужд. Русские мусульмане чем хороши для террористов? Их внешность вызывает гораздо меньше подозрений, чем у тех же кавказцев. И зачастую они имеют неплохое техническое образование, что позволяет использовать их в качестве взрывотехников. И действительно, эти люди привлекаются и активно участвуют вот в этих организациях, причем не как исполнители, а как именно организаторы и идеологи. То есть они становятся некой такой террористической экстремистской элитой. Часть из них непосредственно в бандформированиях работает, а большая часть занимается, скажем, пособничеством. Ну, в частности, идеологической борьбой, пропагандой в интернете. Вот сейчас, кстати, в Санкт-Петербурге в эти дни судят тоже такого русского вахабита Рябинина, который... разжигающие рознь высказывания о погибшем священнике Данииле Сысое, распространенном в интернете. Вот из 100-тысячного мусульманского сообщества Санкт-Петербурга вот именно русский мусульманин оказался в этом замешан, что тоже вызывает некоторые вопросы.
Что касается активизации вот именно тоже пропаганды, только правильной, что мешает этому?
Да тут дело в том, что зачастую традиционные мусульманские лидеры боятся с русскими мусульманами связываться. Вот я часто езжу по мусульманским общинам, и мне во многих местах говорят, что как только русские приходят в мечеть, все, спокойной жизни конец. Синдром неофита – это самое легкое, что происходит. Что значит синдром неофита? Вот человек только принял ислам, тут же начинает поучать имама, как правильно молиться, требовать, притаскивать книги каких-то непонятных деятелей. Ну, в общем, страдает теми болезнями, которые обычно у христиан с возрастом проходят. Максимализм, но у новообращенных мусульман он обычно остается. И просто эти люди из традиционных общин сгоняются. Никто не хочет с ними работать, поскольку работать с ними сложно. Идут они в общины нетрадиционные. Если мы вот опросим русских мусульман на предмет того, в какие организации они входят, куда эти организации ориентируются, мы обнаружим, что практически носителей традиционного ислама среди нет. Это какие-то экстремистские террористические секты. Это какие-то секты шиитского происхождения. Это какие-то новодельные вообще организации уже на грани с новыми религиозными движениями. То есть, вот, например, ахмадиты, бахаиты – это уже классические исламские секты. Люди себе придумывают какие-то совершенно невероятные мусульманские доктрины, которые в России никогда не практиковались. Зачастую людям просто вот неинтересно быть как все. Вот они пришли в ислам, и им кажется, что вот весь мир должен вокруг них вертеться, что у них самое лучшее направление ислама, что вот с простыми татарскими стариками они одинаково молиться не будут, поскольку вот они суперэлита. У нас, кстати, национальная организация русских мусульман в свое время даже с таким интересным лозунгом вышла, что исламом в России должны русские управлять. То есть сейчас, так сказать, как вот титульная нация. Даже вот такие, ну понятно, что эти заявления не радуют всех остальных.
Это Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Мы говорим сегодня, ну, понятно, по следам какого события, про теракт Домодедово, мы говорим, что все больше людей обращаются в ислам, именно славян, и каким последствиям это может привести. Вот, по словам Романа Силантьева, они попадают в нетрадиционные общины. Сразу после короткой рекламы мы продолжим.
Русская служба новостей.
Инструмент, наука, язык, культ, гитара. Те, кто умеет с ней управляться, и те, кто может оценить это мастерство, собираются в гитарном клубе Дмитрия Малолетова. Живое исполнение в прямом эфире, призы для слушателей и, конечно, приятный и полезный разговор. В воскресенье после 10 вечера на РСН гитарный клуб Дмитрия Малолетова.
От Руси к России. И дальше... Дальше
дальше? Как дальше быть русским? Решим на русском форуме. Вторник, 10 вечера.
Русская служба новостей. Москва, 107.0 FM.
Мы продолжаем. В студии у нас председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин, исламский богослов Али Вячеслав Полосин, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Василий, у меня к вам вопрос. Напомню, председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин. А почему от христианских ценностей именно отказываются, осознанно отказываются?
Ну, я бы вообще бы так вопрос не ставил, потому что, опять же, по моим наблюдениям, да, большинство новообращенных русских мусульман приходят в ислам не из христианства. Таких практически можно пересчитать по пальцам одной руки, кто были воцерковленными православными, да, но переосмыслили свое мировоззрение, да, и приняли ислам. В основном люди приходят в ислам из атеизма, из родноверия, из какого-то светского гуманизма, либо из своего собственного понимания единобожия, тем самым приводя его в порядок, принимая, так сказать, традиционную религию. Поэтому, думаю, нецелесообразно вопрос так вообще ставить, что отказываться от христианских ценностей. Мы-то как раз от них не отказываемся. По нашей религии мы, мусульмане, вообще единственные на земле оставшиеся истинные последователи Иисуса Христа. Если уж на то пошло.
Нельзя говорить о том, что ислам принимают именно православные, правильно? Я вас понял.
Нет. Бывает такое, что православные принимают ислам, да, но это не тенденция.
Вячеслав Сергеевич, согласны?
Да, на самом деле, действительно, людей, которые, ну, пришли к исламу из христианства, из церкви, вот так осознанно, что ли, это единицы, которые, в общем-то, погоды в многомиллионном пространстве, так сказать, нашего общества не делают. Вот, большинство людей вообще приходит или вообще выбирает себе религию, как правило, в связи с своей психологией, своими какими-то сложившимися, устоявшимися привычками, стилем мышления, да, то есть люди рациональные, один уклон в религии для себя выбирает, люди склонные к мистике, так сказать, другой, вот, поэтому в основном причинами прихода является неудовлетворенность своим состоянием, которое, как правило, связано с безверием вообще, либо с неверной интерпретацией той религии, в которой был человек, а иногда и очень часто в связи с какими-то личными неурядицами, да, ведь человеку может попасться, например, там, плохой распутный священник, да, или точно так же этномусульманин, уходящий в христианство, тоже может там столкнуться с негативными проявлениями в мусульманской среде. То есть, как правило, причины вот такого рода, а, скажем, вот чтобы кто-то осознанно что-то отказывался от осмысленных религиозных ценностей, христианских или мусульманских, это действительно очень редкие случаи.
А истинную веру сменить невозможно.
Да, да, это, ну, это для человека какое-то вообще потрясение, да, это же в конце концов человек перед лицом вечности стоит, и принимать радикальные решения на самом деле очень страшно, да, и нужна очень сильная мотивация и самоосознание, чтобы на это пойти. Вот, поэтому, если уж такое и бывает, то это очень глубоко выстраданные решения, и они, так сказать, это не массовое явление далеко.
Но в целом по всему миру наблюдается тенденция, что все больше людей обращаются к исламу, уже не столь важно, отказываются ли они от каких-то других, были ли они до этого в какой-то религии, приверженцами той или той, тех или иных убеждений. Тем не менее, почему, с вашей точки зрения, есть какое-то объяснение, они выбирают именно ислам? То есть наверняка они же изучают перед этим и другие какие-то догмы других конфессий, и все-таки останавливаются на этом. С чем это может быть
связано? Ну, здесь причина, на самом деле, довольно прозрачна. Ислам в плане миссионерском, то есть в плане своей проповеди, обращенной к немусульманам, очень прост. И об этом, кстати, и Лев Николаевич Толстой писал, если почитаете, да, вот, что он очень прост, да, здесь нет каких-то сложной догматики, каких-то сложных философских построений, вот, учений о Боге очень каких-то заумных, вот, все предельно просто, монотеизм в чистом виде, да, простейший культ, простейшие понятия, во главе всего социальная справедливость, что также импонирует очень людям, вот, то есть идеалы такого братства, поэтому безусловно, что это привлекает такие вот широкие слои молодежи, скажем, не очень определившиеся в своем мировоззрении.
Скажите, ну, а вот чисто технически, что проще, принять ислам или православие?
Василий Дерябкин.
Вопрос, начните технически, в плане каких-то действий.
Да, действий, процедуры, что надо сделать?
Что проще? Чтобы принять ислам, достаточно при двух свидетелях, а если их нет, то и просто сказать очень короткую формулу принятия ислама, да. Один раз.
То есть это очень просто.
Очень просто.
А были даже сообщения когда-то в СМИ, что чуть ли не появился сайт в интернете, да, через который ты можешь принять ислам.
Сайт называется islam.ru.
Да,
там есть такая функция.
Да, ты можешь действительно через интернет, вот находясь...
Ну, я не мусульманский ученый, не знаю, насколько это... В нашей организации такой проблем нет. Если человек, который хочет принять ислам, он связывается с нами, мы ему обеспечим любое количество свидетелей, да. И вовсе нет никакой нужды какие-то технические средства для этого использовать.
Это действительно такой казус вы привели на сайте Islam.ru, там, может быть, и сейчас это осталось.
Это странно.
Да, там есть кнопка, можно нажать, и я знаю, когда же один журналист неверующий, он для смеха, значит, написал
свое
имя.
Да,
написал имя «Кот Васька», и, значит, нажал кнопку и получил по имейлу поздравление, уважаемый кот Васька, поздравляем, что вы теперь мусульманин, и вам гарантирован рай, вот, навечно, да?
Ну вот как это, это же абсурдно, как к этому относиться?
Да, это, безусловно, уже на уровне анекдотов, но на самом деле здесь проблема серьезная, мы вот как раз с этого и начали сегодня беседу, то, о чем сказал Василий. Вот достаточно просто, да, произнести при двух свидетелях шахаду, но на самом деле, вот он не сказал, есть еще одно очень важное требование, искренне.
А
вот
слово. А как это
проявить?
Вот это на самом-то деле и надо определять. И это надо определять не 5 минут, и даже не один день, и, может быть, и не 5 дней, а достаточно долго. И если это делать, как это в традиционном исламе на самом деле принято, да, то это долгий процесс. И тогда-то как раз человек и должен приобретать настоящие знания об исламе, чтобы не попасть в какие-то нехорошие секты. Вот. А вот именно из-за того, что этого сегодня нет, из-за того, что прервались многие традиции, не только в России прервались, из-за того, что многие, те же и арабские миссионеры, они стремятся уже к количеству, а не к качеству, да, и вот лишь бы записать мусульмане, кого угодно, вот хоть по интернету напиши, и вот он уже
поэтому
себе
процедура упрощается.
Да, а некоторые еще и за это деньги получают, за подобное миссионерство, так что там и такой стимул есть, особенно на сайтах. Да, поэтому вот, а последствия печальные, когда люди без искренности это делают, то потом он может быть и лицемером, и вообще безбожником,
и нет чем истинной угодно. Веры. Это исламский богослов Валерий Вячеслав Полосин, также у нас в студии председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин и директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Вернемся к обсуждению после новостей.
107.0 FM. Все главное сегодня.
15.33 в Москве, почти 34 минуты. Мария Андреева и Илья Федоровцев в студии. И вопрос от нашего слушателя Роману Силантьеву. Хотелось бы спросить у Романа Силантьева, откуда у него данные о 6 тысячах русских мусульман, из которых 70% женщины. Многие из них ведь нигде себя не афишируют.
Ну, надо сразу сказать, что опросами эти данные получить невозможно, и пока у нас в переписи не будет вопроса о вероисповедной принадлежности респондента, то никакой официальной статистики речи не идет. Однако мне удалось посетить все российские регионы и провести в ней исследования исламского сообщества. Я задавал всегда и мусульманским лидерам, и чиновникам вопрос о том, сколько у них на веренной им территории русских мусульман. Потом эти данные суммировал и прикинул, поскольку я многократно многие регионы посещал, некую динамику. Просто. Ну, не очень высокий прирост. И вообще, на самом деле, удивительно, что очень мало людей, на самом деле, приняли ислам. Вот, например, в совсем уж маргинальную секту свидетелей Иеговы более 100 тысяч русских, украинцев и остальных коренных жителей России вступило. В ислам перешло всего 6 тысяч. Даже
это за какой период?
За тот же период. У нас в ислам стали переходить где-то 20 лет назад.
Сколько это? Вот 6 тысяч за какой срок?
Ну, где-то за 20 лет.
20 лет.
За 20 лет. Угу. При том, что, кстати, как и в заявлении, кстати, Национальной организации русских мусульман, говорится, некоторая часть людей, придя в ислам, оттуда и вышла благополучно. Это у них было заявление в конце 2006 года, когда они сказали, что из-за их собственных ошибок в управлении немалая часть людей ушла, в том числе и со скандалом, в том числе не только из их организации, но и из ислама.
Попробовали, да. Не понравилось? Как-то
ну, надо учитывать, что есть люди, которые находятся в постоянном религиозном поиске, которые пока не перепробуют все религии, не успокоятся.
То есть, один то есть они человек... неосознанно приходят в какую-то, а значит, начну просто с этой, а там посмотрим.
А потом туда попробуем.
Их не очень высокий процент, но есть люди, которые сегодня буддисты. Вот у меня, например, есть знакомая, она 10 лет была ярой буддисткой, а недавно стала католичкой не менее ярой. И кончит, я думаю, скорее всего, перейдя в ислам. А может, и после ислама куда-то еще пойдет. Таких людей, на самом деле, немало. У нас даже вот даже некоторые мои знакомые, ну, тот же, например, взять того же Гейдара Джамали, который начинал как оккультист-маргинал, а потом перешел в какое-то самовыдуманное направление ислама. Кстати, тоже к русским мусульманам относится, он наполовину русский у нас. Поэтому, на самом деле, много причин, почему люди принимают ислам. Это действительно, в первую очередь,
простота,
матримониальные, да, дела. Вот. Но есть также еще группа людей, о которых надо честно сказать, которые принимают ислам на зло. Ну, там не нравится человеку власть. Есть такая группа.
Протестное людей. Настроение.
Такое. Протестное настроение. Вот давайте будем с властью бороться. Грубо говоря, резать жидомасонов. Вот. В ряде в русской православной церкви антисемитизма нету, как-то и войны с властью она не ведет. И тут они, например, потом к старобрядцам или какие-то раскольнические юрисдикции. Там тоже с властью не борются. Идут к родноверам. Ну, там уже с этим получше. Ну, родноверие это совсем уж маргинальная вещь. Угу. Потом выясняется, что активнее всех с властью борются как раз люди типа Шамиля Басаева. Ну, кстати, совершенно неудивительно, что те же приморские партизаны, мне неизвестно, были они мусульманами или нет, но, тем не менее, лекции Саида Бурятского у них нашли, ими они активно пользовались. И действительно, есть немало людей, фашистов, нацболов, которые перешли в ислам именно с целью борьбы с действующей властью. И как раз стали прекрасной целевой аудиторией для террористов.
Это Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Напоминаю, как можно до нас дозвониться. 788-107-0, телефон нашего прямого эфира. И я прошу гостей, наверное, все-таки надеть наушники, чтобы лучше было
пообщаемся
слышно.
Со слушателями сейчас. 788-107-0, телефон в студии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Ну, направление беседы какое-то, мне кажется, не туда пошло, вот как принять ислам там и так далее. Ведь все-таки говорится, ну, беседа в свете последних событий, так ведь?
Так мы выясняем, почему все больше людей стали туда обращаться именно, вот и выяснили причины, как это сделать. Видите, одна из причин, ну, то, что
больше,
это слишком просто.
Уже всего 6 тысяч насчитали, да?
6 тысяч это новообратившихся.
На самом деле, ведь интереснее и правильнее, наверное, говорить о том... что вот разъединяет людей, вот здесь, да, вот в России у нас и ислам, православие, вот даже вот гость ваш Полосин, я вот его слушал лекцию как-то о Библии глазами мусульманина, по-моему, так как называется, тоже вот говорится в основном о том, чем отличается, да, вот, какие различия между религиями, что там, какие противоречия, и не говорится о том, что общего, что можно найти общее, что у людей... не сделает врагами и скажет, а ты вот такой, а я другой, а наоборот.
То есть вы хотите вот сказать, вот... что сегодня не подчеркивается общность конфессий? Общность...
Подчеркивается общее одно, и самое главное, не находится, вот даже когда встречаются богословы, да, мусульманские и православные, uh-huh. почему не поговорить о чем-то общем? Вот, например, еще вот претензия какая к мусульманам, точнее, не к мусульманам, конечно, а, как сказать, вот к духовным их, да, на вождям, что ли, потому что вот слово «Аллах», да, вот почему-то не переводится на русский язык. Когда говорят там «Бисмилла Рахмани Рахим», то понятно, по-арабски говорят там «Во имя Бога». Почему не переводят «Во имя Бога, всемилостивого, милосердного», чтобы было понятно, что Бог и у мусульман, у православных один и тот же. Вот,
Андрей, спасибо большое. Давайте спасибо. Дадим возможность ответить. Я так понимаю, что все-таки в первую очередь к исламскому богослову Али Вячеславу Полосину этот вопрос. Вячеслав Сергеевич, вот действительно, почему чаще указывают на различия, меньше говорят об общем в религии,
и
конфессии?
Что общего?
Ну, шла нормальная богословская полемика. В полемике, разумеется, больше говорят о различиях и их обсуждают. Но действительно, сегодня... остро стоит этот вопрос, и я лично сам над этим работаю, чтобы как раз говорить и в первую очередь о том общем и объединяющем, что есть. Вот, ну, разумеется, констатируя и те объективные различия, которые тоже имеются. Но говорить об общем сегодня действительно нужно, и я надеюсь, что богословы и философы с нашей стороны, и с православной стороны, они об этом будут говорить.
Так что в итоге общего можете, ну, чуть конкретнее, так, коротко, если можно?
Так общего на самом деле очень много, вот об этом и надо говорить. Это и вера в единого Бога, это и очень многие аспекты нравственности, особенно социальной нравственности, семейной нравственности. Это и вопросы социального партнерства, противодействия социальным порокам, вот этой потребительской психологии, идущей к нам извне. Вот, вот эти все вопросы, которые нас могут и должны объединить.
Сообщение от Виктора. Приход в ислам обусловлен демонстрацией магометанами искренностью веры, чего сейчас не хватает христианам даже в монастырях. Вот такое мнение. Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора. Роман Анатольевич, а вы согласны с тем, что именно вот это тоже одна из проблем, почему обостряются противоречия, мало говорим об общем?
Ну, на самом деле и об общем часто говорят. Действительно, есть разные формы дискуссии, есть действительно полемика, есть такая наука сравнительное богословие, которая, наоборот, делает акцент на различиях, а не на сходствах. Людям просто интереснее. Если человек принял ислам, ему интереснее понять, чем, в принципе, почему именно ислам отличается от христианства, почему-то он хочет свой выбор как-то оправдать.
Потому чем я... лучше, вот это все
чем
время,
лучше, да.
Возникает такое.
Если говорить, что все религии одинаковые, то, собственно, какой смысл их менять? Вот у нас есть такое глупое выражение, что все религии одинаковые, все они ведут к Богу.
И какой смысл тогда в том, что их там несколько?
Да, какой... вот, люди такие дураки, вот мы-то понимаем, что все религии одинаковые, а люди такие дураки, вон религии наплодили. Давайте все упраздним и делаем одно. Вот. Это, конечно, смех вызывает сквозь слезы зачастую. Что до общего, ну, действительно много общего, но есть ошибочное мнение, что чем ближе религия, тем лучше между ними отношения. Это не так на самом деле. Как сейчас наоборот на практике происходит. Вот наихудшие отношения русской православной церкви с раскольниками православными, которые богословски практически ничем не отличаются. А наилучшие отношения с буддистами, вот, например, в России, с которых вообще никаких конфликтов не было. Так что на самом деле близость религиозная еще ничего не значит. Наоборот, зачастую, чем меньше отличий, тем сильнее вражда. Вот в том же исламе это заметно хорошо. Например, те же ваххабиты могут вырезать других ваххабитов на том основании, что, например, не согласны насчет формы правления в будущем мусульманском государстве. Хотя, с нашей точки зрения, это все они на одно лицо, все, так сказать, ваххабитские морды. Так что бывает такое, поэтому вопрос дискуссионный.
Роман Силантьев и председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин. Вот сейчас пришел буквально вопрос от слушателя, самый последний, 78-й, спрашивает. Получается, истинный мусульманин не может быть террористом?
Разумеется, не может, потому что человеческая ценность человеческой жизни для нас имеет решающее значение. По нашей религии убийство одного человека равнозначно с убийством всего человечества. Истинный мусульманин, конечно, террористом быть не может.
К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю гостей за то, что они сегодня пришли к нам. Я напоминаю, что в студии был исламский богослов Али Вячеслав Полосин, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев и председатель мусульманской религиозной организации «Прямой путь» Василий Деревянкин. Спасибо огромное.
Спасибо, за то, что спасибо. И завершить спасибо наш эфир я хотел бы сообщением от 42-го. Церковь не магазин, вера внутри человека. Спасибо.
Русская служба новостей. Радио РСН.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее. В этот понедельник тема программы «Кризис ликвидности в Китае». Гость РСН – экономист, председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков. У микрофона член экспертного совета при председателе счетной палаты Владимир Семага. Экономика по-русски с понедельника по пятницу после 11 часов.
Помните, психология – это не модная забава. Все-таки это наука о людях и среде их обитания. Психосреда после 10 вечера. По средам. В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
15:44 в Москве. Продолжаем обсуждать все главное сегодня. Мария Андреева и Илья Федоровцев в студии. И сейчас у нас на обсуждении тема очень такая значимая. Это события в Египте. Хаос и мародерство, охватившие минувшей ночью Египет, заставляют посольства иностранных государств одно за другим эвакуировать своих граждан из этой страны. Уже Турция в экстренном порядке направила 2 самолета. Саудовская Аравия подготовила 8 лайнеров. Ну, в общем, все иностранцы хотят покинуть Египет. Все напуганы массовыми беспорядками в этой стране.
Я напомню, что уже беспорядки не только в столице, раньше все-таки...
Да, уже распространяются, да.
Внимание было приковано больше к Каиру, по всей стране, в том числе и в курортных местах, в Шарм-эль-Шейхе.
И Хургаде, два традиционных таких курорта, где очень много россиян любят отдыхать.
Сейчас узнаем, что же происходит в Египте. Наш соотечественница с нами на связи, которая последние два месяца прожила в Египте и сегодня покидает страну. Лариса Петренко. Лариса, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас вы где находитесь?
Я сейчас нахожусь в доме, в котором я жила, собственно, все это время, в русском микрорайоне. И через час уже приедет такси, наиболее адекватный, достаточно пожилой мужчина такси, который показался наиболее адекватным, который увезет нас в аэропорт, собственно.
Вы в Хургаде, да?
Вот. Я надеюсь, что благополучно.